Александр Грин. Рассказ «Забытое». Табарин был очень ценным работником для фирмы «Воздух и свет». В его натуре счастливо сочетались все необходимые хорошему съемщику качества. Страстная любовь к делу, находчивость, профессиональная смелость и огромное терпение. Ему удавалось то, что другие считали невыполнимым. Он умел ловить угол света в самую дурную погоду, если снимал на улице какую-либо процессию или проезд высокопоставленных лиц. Одинаково хорошо и ясно, и всегда в интересном ракурсе снимал он все заказы, откуда бы ни пришлось, с крыш, башен, деревьев, аэропланов и лодок. Временами его ремесло переходило в искусство. Снимая научно-популярные ленты, он мог часами просиживать у птичьего гнезда, ожидая возвращения матери к голодным птенцам, или у пчелиного улья, приготовляясь запечатлеть вылет нового роя. Он побывал во всех частях света, вооруженный револьвером и маленьким съемочным аппаратом. Охоты на диких зверей, жизнь редких животных, битвы туземцев, величественные пейзажи – все проходило перед ним сперва в жизни, а затем на прозрачной ленте. И сотни тысяч людей видели то, что видел сперва один Табарин. Созерцательный, холодный и невозмутимый характер его как нельзя более отвечал этому занятию. С годами Табарин разучился принимать жизнь в ее существе. Все происходящее, все, что было доступно его наблюдению, оценивал он как годный или негодный материал зрительный. Он не замечал этого, но бессознательно всегда и прежде всего взвешивал контрасты света и теней, темп движения, окраску предметов, рельефность и перспективу. Привычка смотреть, своеобразное жадное зрение была его жизнью. Он жил глазами, напоминая прекрасное, точно зеркало, чуждое отражаемому. Табарин зарабатывал много, но с наступлением войны дела его пошатнулись. Фирма его лопнула, другие же фирмы сократили операции. Содержание семьи стало дорого, вдобавок пришлось уплатить по нескольким спешно предъявленным векселям. Табарин остался почти без денег. Похудевший от забот, часами просиживал он в кафе, обдумывая выход из тягостного, непривычного положения. «Снимите бой», — сказал однажды ему знакомый, тоже оставшийся неудел съемщик. «Но только не инсценировку. Снимите бой настоящий, в 10 шагах, со всеми его непредвиденными натуральными положениями. За негатив дадут прекрасные деньги». Табарин почесал лоб. «Я думал об этом», — сказал он. «Единственное, что останавливало меня, — это семья. Опасности привыкли ко мне, а я к ним. Но быть убитым, оставив семью без денег, нехорошо. Во-вторых, мне нужен помощник. Может случиться, что раненый я брошу вертеть ленту, а продолжать нужно. Наконец, вдвоем безопаснее и удобнее. В-третьих, надо получить разрешение и пропуск». Они замолчали. Знакомого Табарина звали Ланоск. Он был поляк, с детства живущий за границей. Настоящую фамилию его, Ланской, французы переделали на Ланоск. И он привык к этому. Ланоск напряженно думал. Идея боевой фильмы все более пленяла его, и то, что он высказал вслух, не было, по-видимому, внезапным решением, а ждало только подходящего случая и настроения. он сказал: «Давайте, Табарин, сделаем это вместе. Я одинок, доход пополам. У меня есть небольшое сбережение, его хватит пока вашей семье, а потом сосчитаемся. Не беспокойтесь, я деловой человек». Табарин обещал подумать и через день согласился. Тут же он развил перед Лановским план съемок. Лента должна быть, возможно, полной. Они дадут полную картину войны, развертывая ее крещендо от незначительных, подготовляющих впечатлений до настоящего боя. Ленту хорошо сделать единственной в этом роде. Игра ва-банк. Смерть или богатство. Лановск воодушевился. Он заявил, что тотчас поедет и заключит предварительное условие с двумя конторами. А Табарин отправился хлопотать о разрешении военного начальства. С большим трудом, путем множества мытарств, убеждая, доказывая, прося и умоляя, получил он, наконец, через две недели желанную бумагу. Затем успокоил, как мог, жену, сказав ей, что получил недолгосрочную командировку обычного характера и выехал с Лановским на боевые поля. Первая неделя прошла в усиленной и беспокойной работе, в посещениях местностей, затронутых войной, и выборе среди изобилия материала самого интересного. Где верхом, где пешком, где на лодках или в солдатском поезде, часто без сна и впроголодь, ночуя в крестьянских избах, каменоломнях или в лесу, съемщики наполнили 600 метров ленты. Здесь было все. Деревни, сожженные прусаками, жители-беглецы, рощи, пострадавшие от артиллерийского огня, трупы солдат и лошадей, сцены походной жизни, картины местности, где проходили наиболее ожесточенные бои, пленные немцы, отряды зуавов и тюркосов. Словом, вся громада борьбы, включительно до переноски раненых и снимков операционных помещений на их полном ходу. Не было только еще центра картины – боя. Невозмутимо, как привычный хирург у операционного стола, Табарин вертел ручку аппарата, и глаза его вспыхивали живым блеском, когда яркое солнце помогало работе или случай давал живописное расположение живых групп. Лановск, более нервный и подвижный, вначале сильно страдал, часто при виде разрушений, нанесенных немцами. Проклятия сыпались из его горла столь же выразительным тоном, как плач женщины или крик раненого. Через несколько дней нервы его притупились, затихли. Он втянулся, привык и примирился со своей ролью – молча отражать виденное. Наступил день, когда съемщикам надлежало выполнить самую трудную и заманчивую часть работы – снять подлинный бой. Дивизия, близ которой остановились они в маленькой деревушке, должна была утром атаковать холмы, занятые неприятелем. Ночью, наняв телегу, Табарин и Лановск отправились в цепь, где с разрешения полковника присоединились к стрелковой роте. Ночь была пасмурная и холодная. Огней не разводили. Солдаты частью спали, частью сидели еще группами, разговаривая о делах походной жизни, стычках и ранах. Некоторые спрашивали Табарина, не боится ли он? Табарин, улыбаясь, отвечал всем: «Я только одно боюсь, что пуля пробьет ленту». Лановск говорил: «Трудно попасть в аппарат, он маленький». Они закусили хлебом и яблоками и улеглись спать. Табарин скоро уснул. Ланоск лежал и думал о смерти. Над головой его неслись тучи, гонимые резким ветром. Вдали гудел лес. Ланоск не боялся смерти, но боялся ее внезапности. На тысячи ладов рисовал он себе этот роковой случай, пока с востока не побелел воздух, и синий глаз неба скользнул кое-где среди серых облачных армат, густо валившихся за холмистый горизонт. Тогда он разбудил Табарина и осмотрел аппарат. Табарин, проснувшись, прежде всего осмотрел небо. «Солнце! Солнце!» — нетерпеливо вскричал он. «Без солнца все будет смазано. Здесь некогда долго выбирать позицию и находить фокус». «Я съел бы эти тучи, если бы мог», — подхватил Ланоск. Они стояли в окопе. Слева и справа от них тянулись ряды стрелков. Лица их были серьезные и деловиты. Через несколько минут вой первой шрапнели огласил высоту, и в окоп после грозного треска сыпнул невидимый град. Два стрелка пошатнулись, два упали. Бой начался. Гремели раскаты ружейного огня. Сзади, поддерживая пехоту, потрясали землю артиллерийские выстрелы. Табарин, установив аппарат, внимательно вертел ручку. Он наводил объект то на раненых, то на стреляющих. Ловил целлулоидом выражение их лиц, позы, движения. Обычное хладнокровие не изменило ему. Только сознание заработало быстрее, время как бы остановилось, а зрение удвоилось. По временам он топал ногой, вскрикивая: «Солнце! Солнце!» На него не обращали внимания. Солдаты, перебегая, толкали его, и тогда он крепко цеплялся за аппарат, опасаясь за его целость. Ланоск сидел, прижавшись к стенке окопа. По окопам, заглушаемая выстрелами, передалась команда. Отряд шел в атаку. Солдаты, перелезая через бруствер, бросились бежать к холмам, молча стиснув зубы, с оружиями наперевес. Табарин, держа аппарат под мышкой, кинулся бежать за солдатами, пересиливая отдышку. Ланоск не отставал. Он был бледен, возбужден и на бегу, не переставая, кричал: «Ура, Табарин! Лента и Франция увидят чертовский удар нашего штыка! А ловко я это выдумал, Табарин! Опасно, но, черт возьми, жизнь вообще опасна! Смотрите, что за молодцы бегут впереди! Как у этого блестят зубы! Он смеется! Ура! Мы снимем победу, Табарин! Ура!» Они слегка отстали, и Табарин пустился бежать изо всех сил. Пули срезывали у его ног траву, свистали над головой, и он страшной силой воли заставил молчать сознание, твердящее о внезапной смерти. Чем дальше, тем чаще встречались ему лежащие ничком, только что опередившие его в беге солдаты. На гребне холма показались немцы. Поспешно выбегая навстречу, стреляя на ходу и что-то выкрикивая. За минуту до столкновения Табарин вырвал у Ланоска треножник и, быстро задыхаясь от бега, установил аппарат. Руки его тряслись. В этот момент ненавистное, упрямое, милое солнце бросило в разрез туч желтый живой свет, родив бегущие тени людей, ясность и чистоту дали. Французы бились от Табарина в 15-10 шагах. Мелькающий блеск штыков, круги, описываемые прикладами, изогнутые назад спины падающих, повороты и прыжки наступающих, движение касок и кепи, гневная бледность лиц. Все, схваченное светом, неслось в темную камеру аппарата. Табарин вздрагивал от радости при виде ловких ударов. Ружейные стволы, парируя и поражая, хлопались друг от друга. Вдруг странное смешение чувств потрясло Табарина. Затем он упал, и память и сознание оставили его, лежащего на земле. Когда Табарин очнулся, то понял по обстановке и тишине, что лежит в лазарете. Он чувствовал сильную жажду и слабость. Попробовав повернуть голову, он чуть снова не лишился сознания от страшной боли в висках. Забинтованная, несмертельно простреленная голова требовала покоя. Первый вопрос, заданный им врачу, был: «Цел ли мой аппарат?» Его успокоили. Аппарат подобрал санитар. Товарища же его, Ланоска, убили. Табарин был еще слишком слаб, чтобы реагировать на это известие. Волнение, пережитое в вопросе о судьбе аппарата, утомило его. Он вскоре уснул. Ряд долгих, скучных, томительных дней провел Табарин на койке, тщетно пытаясь вспомнить, как и при каких обстоятельствах получил рану. Пораженная память отказывалась заполнить темный провал живым содержанием. Смутно казалось Табарину, что там, во время атаки, с ним произошло нечто удивительное и важное. Кусая губы и морща лоб, подолгу думал он о том неизвестном, которое оставило памяти едва заметный след ощущений, столь сложных и смутных, что попытка воскресить их вызывала неизменно лишь утомление и досаду. В конце августа он возвратился в Париж и тотчас же занялся проявлением негативов. То одна, то другая фирма торопили его, да и сам он горел нетерпением увидеть, наконец, на экране плоды своих трудов и скитаний. Когда все было готово, в просторном зале собрались смотреть боевую фильму Табарина агенты, представители фирм, содержатели театров и кинематографов. Табарин волновался. Он сам хотел судить о своей работе в полном ее объеме, а потому избегал смотреть ранее этого вечера готовую уже ленту на свет. Кроме того, его удерживало от преждевременного любопытства тайная, ни на чем, конечно, не обоснованная надежда найти на экране, в связанном повторении моментов, исчезнувший бесследно обрывок воспоминаний. Потребность вспомнить стала его болезнью, манией. Он ждал и почему-то боялся. Его чувства напоминали трепет юноши, идущего на первое свидание. Усаживаясь на стул, он волновался, как ребенок. В глубоком молчании смотрели зрители сцены войны, добытые ценой смерти Ланоска. Картина заканчивалась. Тяжело дыша, смотрел Табарин эпизоды штыкового боя, смутно начиная что-то припоминать. Вдруг он закричал: «Это я! Я!» Действительно, это был он. Французский стрелок изнемогая под ударами прусаков, шатался уже, еле держась на ногах. Окруженный, он бросил вокруг себя безнадежный взгляд, посмотрел в сторону, за раму экрана, и, падая, раненый еще раз, закричал что-то неслышное зрителям, но теперь до боли знакомое Табарину. Крик этот снова раздался в его ушах. Солдат крикнул: «Помоги землячку, фотограф!» И тотчас же Табарин увидел на экране себя, подбегающего к дерущимся. В его руке был револьвер. Он выстрелил раз, и два, и три, свалил немца, затем схватил выпавшее ружье француза и стал отбиваться. И чувство жалости и гнева, бросившие его на помощь французу, снова воскресли в нем. Второй раз он изменил себе, изменил спокойному зрению и профессиональной бесстрастности. Волнение его разразилось слезами. Экран погас. «Боже мой!» — сказал, не отвечая на вопросы знакомых, Табарин. «Лента кончилась. В этот момент убили Ланоска». Он продолжал вертеть ручку. «Еще немного, и солдата убили бы. Я не выдержал и плюнул на ленту».